Радиомаяк.ру представляет. Объект 22.
«31 декабря я отправляюсь в центр беженцев, захватив с собой несколько килограммов продуктов. Вхожу в просторную столовую. Люди всех цветов кожи заняты украшением зала, подготовкой праздничных столов, бумажные скатерти, картонные стаканчики, пластмассовые приборы. Повсюду разбросаны еловые ветки. Завидев меня в дверях, все бегут навстречу с радостными криками: «Ян, Ян, твой друг пришел!» Ян сажает меня на почетное место рядом с кухней. «Как я рад, что ты пришел, Шандер!» И вот я принимаю участие в развеселом празднестве среди этих людей. Иммигрантов из известных, а то и неизвестных стран. Музыка, танцы, песни. Беженцам разрешено пировать до 5 часов утра. В 11 вечера я тихонько сбегаю. Беру велосипед, качу в первую деревню, сажусь на опушке леса, в доме у Лины темно. Вскоре церковные часы отбивают 12 ударов. Полночь. Начинается Новый год. Я сижу на заледенелой траве, обхватив голову руками, и плачу. Наконец, рождественские каникулы окончились. Лина снова моя. Почти целый день. Даже когда мы работаем, нас разделяет всего 1 этаж, и я могу в любой момент пойти взглянуть на нее. В первое рабочее утро в автобусе Лина сказала: «Прости меня, Шандер, я не могла выйти одна из дома. Коломан работал целыми днями, но как только я начинала одеваться, чтобы выйти погулять с Виолеттой, он заявлял, что ему тоже не вредно подышать свежим воздухом». «Знаю, Лина, я ведь вас видел. Ничего страшного, к счастью, теперь это кончилось. Все будет как прежде». И тут Лина говорит чудесные слова: «Мне тебя не хватало. Я ужасно скучала дома. Коломан со мной практически не разговаривает, зарылся в своей книге, даже на прогулке слова лишнего не скажет. Вот я и думала о тебе. Мне было так грустно, когда я замечала твой велосипед. А что ты делал все эти дни?» «Ждал тебя». Лина опускает глаза и краснеет. За обедом в столовой она говорит: «Я тебя до сих пор не спросила, где ты оставил мать. Вы ведь уехали вместе, правда?» «Нет, я уехал первым. Не знаю, что с ней сталось. Ее видели в городе, на улицах. Извини меня, Тобиаш, но мне кажется, там твоя мать вела ту же жизнь, что и в деревне. У нее не было выбора. Но знаешь, Лина, мне очень хотелось бы забыть эту часть моей жизни. Здесь никому не известно, откуда я взялся и как жил раньше. Бедный Тобиш, прости меня. Ты ведь даже не знаешь, кто твой отец». «Ошибаешься, Лина. Это я очень хорошо знаю. Но это моя тайна. Даже для меня? Да, и для тебя. Особенно для тебя. Может быть, потому что я с ним знакома?» «Да, потому что ты с ним знакома». Лина пожимает плечами: «Поверь, мне наплевать, что твой отец один из тамошних крестьян. Я даже не помню их по имени». «Я тоже, Лина, я тоже не помню их по имени. Теперь мы с Линой можем, наконец, вспоминать нашу прошлую жизнь во время прогулок или за обедом». Лина рассказывает: «В тот год, когда ты уехал, мы закончили обязательную среднюю школу. Осенью меня отправили в город к маминой сестре. Мой старший брат уже жил в городе, в бесплатном интернате. Мы каждое воскресенье встречались в доме у тети. Мои родители тоже часто приезжали навещать нас. Они привозили деревенские продукты, ведь после войны в городе с едой было плохо. Два года спустя мой младший брат, в свою очередь, поступил в бесплатный интернат, тот, куда мой отец предлагал устроить тебя, помнишь? Ну, а потом мы, все трое, поехали в столицу завершать образование в университете. Мой старший брат стал адвокатом, а младший — врачом. Ты тоже мог бы выучиться на кого-нибудь, если бы послушался моего отца, но ты выбрал бегство и стал бог знает кем. Заводским рабочим. Почему? Я отвечаю, потому что только будучи бог знает кем, можно сделаться писателем, и потом так уж оно получилось. Именно так, а не иначе. Ты это серьезно, Шандор? Что нужно быть бог знает кем, чтобы стать писателем? Думаю, что да. А вот я думаю, что писателем может стать только очень образованный человек, и при том нужно много читать и много писать, а сделаться писателем вот так, описывая время от времени... Я отвечаю, я не очень-то образован, но я много читал и много писал. Для того, чтобы стать писателем, нужно только писать и писать. Конечно, бывает, что человеку нечего сказать, а иногда, даже когда есть что сказать, невозможно выразить это на бумаге. Ну так что же у тебя остается от всех твоих писаний? Да ничего. Или почти ничего. Один-два листка с текстом и моей фамилией внизу. И то редко, я сжигаю почти все, что пишу. У меня пока не получается писать как надо, но когда-нибудь я напишу книгу, и уж ее-то я не сожгу и подпишу своим именем Тобиаш Хорват. Все подумают, что это псевдоним, а на самом деле это мое настоящее имя. Но об этом знаешь только ты одна, правда, Лина? Она говорит... Мне тоже хочется писать. Вот вернусь на родину, дождусь, когда Виолетта пойдет в школу, и начну. Что же ты будешь писать? Не знаю. Может быть, историю великой несбывшейся любви? А почему эта любовь несбыточна? Лина смеется. Да не знаю я, ведь пока еще не начала писать. Твоя книга будет лживой. Откуда ты-то знаешь? Знаю. Потому что тебе не все известно, и ты никогда не сможешь написать нашу историю как надо. А у нас, оказывается, есть история? Да, Лина, есть. История любви? Это зависит от тебя, Лина. Разве что у тебя была еще какая-нибудь великая несбывшаяся любовь. Она с улыбкой отвечает: «Нет, чего не было, того не было, но ведь я всегда могу ее придумать». Нечего тебе придумывать. Я люблю тебя, Лина, а ты... Ты любила меня. Мы останавливаемся, Виолетта спит в своей колясочке. Близится весна. Снег тает. Под ногами у нас жидкая грязь. Лина глядит на спящую дочку. Да, Шандор, я тоже тебя люблю, но ведь у меня есть муж. И она... Не будь их, ты бы... Любила меня безраздельно. Ты вышла бы за меня замуж? Нет, Тобиаш. Я не могу быть женой фабричного рабочего и сама продолжать работать на фабрике. Я спрашиваю, а когда я стану знаменитым писателем и приеду за тобой, ты выйдешь за меня? Она говорит: «Нет, Тобиаш. Во-первых, не верю я, что ты осуществишь эту свою мечту стать знаменитым писателем, а во-вторых, я никогда не выйду замуж за сына Эстер, ведь твою мать когда-то подбросили в деревню цыгане, воры и попрошайки, а я родилась в приличной семье, и мои родители — порядочные и образованные люди». «Да, знаю. А у меня мать шлюха. Отца и вовсе нет. И сам я простой рабочий. Даже если я стану писателем, для тебя я всегда буду никем, темным, необразованным сыном деревенской потаскухи». «Да, это так. Я люблю тебя, но это все пустые мечты. Мне стыдно, Шандор. Мне плохо, когда я с мужем, но и рядом с тобой мне тоже не по себе. Все кажется, будто я обманываю вас обоих. Но именно это ты и делаешь, Лина. Ты обманываешь нас обоих. Я думаю, надо сказать ей все до конца, причинить ей такую же боль, какую причиняет мне она. Сказать ей хотя бы, что у нас с ней общий отец, образованный, из хорошей семьи. Нужно бы высказать ей все это, но я не могу. Не могу причинить ей боль, потому что не хочу терять ее. Муж Лины уезжает на 2 дня, чтобы участвовать в конференции. Я предлагаю Лине, может, увидимся вечером? Она колеблется. Я не хочу, чтобы ты приходил ко мне домой и не могу приехать к тебе. Это слишком далеко, как я оставлю малышку одну. Знаешь что? Подожди меня на мосту. Когда Виолетта заснет, я выбегу на минутку. Приезжай часам к 9. Я приезжаю в 8. Прислонив велосипед к перилам моста, сажусь и жду, когда придет Лина. Как все прошлые вечера. Я мог бы ждать часами, да хоть целыми днями, если нужно. Ничего важнее у меня нет. Глядя в бинокль, я наблюдаю за Линой. Она входит в заднюю комнату, укладывает ребенка, тушит свет. Отворяет окно, выглядывает, закуривает сигарету. Она не видит меня, но знает, что я тут. Она ждет, пока малышка уснет. Церковные часы отзванивают 9. Начинается дождь. Спустя какое-то время Лина подходит ко мне. На голове у нее косынка по обычаю женщин нашей страны. Только моя мать не носила ни косынки, ни шляпы. У нее были густые великолепные волосы, пышные даже под дождем. Лина бросается ко мне в объятия. Я целую ее в щеки, в лоб, в глаза, в шею, в губы. Мои поцелуи мокрые от дождя и слез. Я различаю слезы и на щеках Лины. На вкус они солонее, чем капли дождя. Почему ты плачешь? Я злая. Я обидела тебя, Шандор, сказала, что не выйду за тебя и за твоей матери. Но ведь это не твоя вина, ты тут ни при чем, ты вправе рассердиться и больше не видеться со мной. Я думал об этом, Лина, но у меня не хватило сил, я в твоей власти. Я не могу не видеться с тобой, я просто умру. Не могу обижаться на тебя, даже когда ты мне причиняешь боль. Я знаю, ты меня презираешь, но люблю тебя так, что перенесу и это. Только одно я не смогу перенести. Если ты уедешь на родину вместе с Школманом. Именно это мне и придется сделать через несколько месяцев. Я не переживу этого, Лина. Она нежно гладит меня по волосам. Ну, конечно, переживешь, Шандор. И потом, ты ведь тоже можешь вернуться, и там мы будем видеться по-прежнему. Тайком? За спиной твоего мужа? Другого выхода нет. Если ты любишь меня, возвращайся. Что тебе мешает? О, много всего. Я судорожно прижимаю Лину к себе и долго, бесконечно долго целую в губы, а вокруг нас полыхают молнии, грохочет гром, во мне вспыхивает невыносимый жар, и миг спустя извергается наружу бурным потоком семени. Дождь. Вчера я спал очень долго, мне приснилось, будто я умер. Я видел свою могилу, она была заброшена, заросла сорняками. Среди надгробий ходила какая-то старуха, я спросил ее, почему она не обихаживает мою могилу. «Это очень старая могила», — ответила она. «Посмотрите на дату. Никто уже и не помнит, кто здесь похоронен». Я взглянул. Это была дата текущего года. Я не нашелся, что сказать. Когда я проснулся, было уже темно. Не вставая с кровати, я видел небо и звезды на нем. Воздух был прозрачен и мягок. Я шел. Ничего больше не осталось, только ходьба, дождь, грязь. Мои волосы, моя одежда — все вымокло насквозь, а башмаков у меня не было, я шел босиком. Ноги у меня были белые, и эта белизна резко выделялась на черной грязи. Облака были серые. Солнце еще не взошло, было холодно, и дождь был холодный, и грязь тоже была холодная. Я шел. Я встречал других пешеходов, они все шагали в одну сторону. Они казались такими легкими, как будто совсем ничего не весили. Их ногам, лишенным родной почвы, не грозили никакие раны. Это была дорога тех, кто покинул свой дом, свою страну. И эта дорога никуда не вела. Прямая и широкая, она не имела конца. Она пересекала города и горы, башни и сады, не оставляя за собой ни малейшего следа. Обернешься, а ее нет как нет. Она только впереди. По обе ее стороны тянулись бескрайние размокшие поля. Время рвется на части, где отыскать забытые пустыри детства и продолговатые солнца, застывшие в черной мгле, где отыскать дорогу, оборвавшуюся в пустоту. Времена года утратили всякий смысл. Завтра, вчера. Что означают эти слова? Реально, только настоящее. Вот сейчас идет снег, а в другой раз льет дождь. Потом восходит солнце или дует ветер. Все это настоящее. Этого не было вчера и не будет завтра. Это есть сейчас. Это есть всегда. Все разум. Ибо все сущее живет во мне, а не во времени. И все, что живет во мне, зовется настоящим. Вчера я пошел на берег озера. Вода теперь стала совсем черной, густой и черной, как чернила. И каждый вечер волны уносят с собой несколько забытых дней. Они уплывают к горизонту, словно стремятся к морю, но море далеко отсюда. Все здесь так далеко. Я думаю, что скоро выздоровею. Настанет миг, когда что-то сломается во мне самом или где-нибудь в окружающем пространстве, и я воспарю в неведомые выси. А на этой земле только всего и есть, что урожаи, мучительные ожидания и невыразимое безмолвие. Я качу домой под дождем, я счастлив. Я знаю, что Лина меня любит. Она попросила, чтобы я вернулся на родину одновременно с нею и Коломаном. Но мне этого не хочется. Возвращаться на родину. К чему? Опять работать на какой-нибудь фабрике? Но там уже не будет Лины ни в цеху, ни в столовой. Она начнет преподавать в университете и перестанет меня узнавать. Нет. Она должна остаться здесь. Нужно, чтобы она осталась. С мужем, с ребенком мне это безразлично. Я только не хочу, чтобы она уезжала. Я знаю, что она меня любит, значит, она должна остаться. Лина останется здесь, со мной. Замужем или нет, с ребенком или нет, все равно мы будем жить вместе. Поработаем какое-то время на фабрике, а потом я начну издавать книги, стихи, романы, новеллы, и мы разбогатеем. Нам не нужно будет работать, мы купим дом в деревне. Пожилая служанка, кроткая и добрая, будет вести наше хозяйство, а мы станем писать книги, заниматься живописью. Так потекут наши дни, и нам больше не нужно будет бежать неведомо куда, ждать неведомо чего. Мы будем просыпаться только когда выспимся, мы будем ложиться спать только когда захотим. Одно лишь плохо. Лина со мной не согласна. Она непременно хочет вернуться на родину. Уж не знаю зачем. На свете столько разных стран. Но если я поеду туда, то не удержусь и начну разыскивать свою мать во всех городах, среди всех городских потаскух. После нашей вчерашней встречи мне стало страшно. Что скажет Лина? Она настолько непредсказуема. Никогда не знаешь, что от нее ждать. На следующее утро она входит в автобус и, как обычно, садится рядом со мной. На левой руке у нее девочка, правую она вкладывает в мою. Так мы и едем до самой фабрики. Погода прекрасная. В полдень мы обедаем, а потом выходим прогуляться в парк. Садимся на скамейку. Вокруг ни души. Мы молчим. Перед нами высится огромное уродливое здание фабрики, а за ним такой прелестный пейзаж, какие видишь разве только в туристических буклетах. У тебя в том чуланчике позади комнаты. Чуланчика больше нет. Я устроил там детскую, чтобы поселить у себя Лину. Лина собирается жить у тебя? Да, в скором времени. Ты в этом уверен? Уверен, но тебя это не касается. Ладно, можешь переночевать в той комнатке на ковре, но только одну эту ночь, не больше. Автобус подъезжает к первой деревне. Как обычно, старуха берет свою пачку газет. Входит Лина. Она садится рядом со мной, берет меня за руку, как все прошедшие недели, и впервые кладет мне голову на плечо. Так мы и едем, молча, до самой фабрики. Автобус уже остановился, но Лина не двигается. Думая, что она спит, я легонько трясу ее за плечо. Она падает с сиденья. Выхватив у нее ребенка, я кричу: «Позовите скорую!» Лину уводят в кабинет соцработницы, звонят в больницу. Женщина из Ясель забирает девочку. Я сажусь вместе с Линой в машину скорой помощи. Меня спрашивают: «Вы ее муж?» «Да». Я сжимаю Линины руки, пытаясь согреть их. На полпути Лина приходит в себя. «Что случилось, Шандор?» «Ничего серьезного, Лина, просто ты упала». «А Виолетта?» «Она в яслях, не беспокойся о ней». Она опять спрашивает: «Но что же со мной случилось? У меня ничего не болит, я себя хорошо чувствую». «Да, конечно, ничего серьезного, простой обморок, вот и больница». «Мне говорят, возвращайтесь домой, мы вам позвоним». «У меня нет телефона, я лучше подожду здесь». «Тогда мне указывают на соседнюю комнату, посидите там». «Это маленькая больничная приемная. Здесь сидит всего один посетитель, молодой человек, крайне испуганный и взволнованный. Я не хочу этого видеть. Я не хочу этого видеть. Они заставляют меня присутствовать при родах, чтобы я увидел, как мучается моя жена. Но если я это увижу, то уж никогда больше не смогу заниматься с ней любовью». «Вы правы, не ходите туда». «Чуть позже его зовут, входите, роды начались». «Нет». И он убегает. Я гляжу в окно, как он мчится через парк, прочь, и я жду еще 2 часа. Наконец появляется молодой улыбающийся врач. «Можете спокойно ехать домой. Ваша жена не больна, она просто беременна. Думаю, что завтра мы ее уже отпустим. Приезжайте за ней 1-2 часа. Вчера, покинув больницу, я так и не пошел на работу, долго бродил по улицам города, потом к 11 часам сел на скамейку в парке напротив университета. В полдень из здания вышел Коломан, а с ним молодая блондинка. Они прошли по парку, я за ними. Потом они сели на террасе кафе. Было уже по-весеннему тепло, они заказали еду, они болтали и смеялись. Увидев Коломана с этой девицей, я испытал приступ ревности. По какому праву он обманывает Лину, пока она работает на него? И по какому праву увозит Лину на родину, если позволяет себе развлекаться с другими женщинами? Я встаю и подхожу к столику Коломана. «У вас найдется свободная минутка?» Он раздраженно спрашивает: «Что вам от меня нужно, Шандор?» «Лина в больнице. Сегодня утром она потеряла сознание в автобусе». «Потеряла сознание?» «Да, я проводил ее в больницу, там вас ждут». «А девочка?» «Девочку оставят в яслях до возвращения вашей жены». «Спасибо, Шандор». Я скоро поеду в больницу, сразу же после лекций. Не очень-то он торопится. Спокойно завершает обед и возвращается в университет вместе с девушкой. А я еду в больницу. Врываюсь в палату Клиня. Ваш муж скоро подъедет сразу после лекций. Ты больше не говоришь мне «ты», Шандр? Мне холодно, Лина. Мне очень холодно. Я чувствую, что теряю тебя. Ты ждешь второго ребенка от Коломана.
Объект 22.
На следующее утро мне приходится вновь ехать на автобусе. Вновь работать. Вечером я прохожу мимо Лининого дома, чтобы посмотреть, вернулась ли она из больницы. Во всех комнатах темно. Проходит 3 дня, а Лина все еще не вернулась. Я не осмеливаюсь обратиться в больницу, навестить Лину. Я ведь ей не муж, я для нее чужой человек. Нас ничто не связывает, разве только моя любовь к ней. Разве только то, что я ей брат. Но об этом знаю лишь я один. На 4-й день я звоню в больницу. Мне отвечают, что Лина все еще у них. Ее выпишут только в следующее воскресенье. В субботу, после обеда, я покупаю букет цветов. Я собираюсь передать его Лине через медсестру, но потом думаю о ее муже, Коломане, и отдаю букет первой встречной на улице. В воскресенье с утра я жду возле больницы, прячась за деревьями в парке. К 4 часам дня у подъезда тормозит автомобильчик соцработницы. Вскоре выходит Лина. Она садится в машину рядом с женщиной. Коломан не явился за женой. Вечером, заглянув в их окно, я вижу Коломана, как обычно, склонившегося над книгами в большой комнате. Лина возится с дочуркой в спальне. В понедельник утром Лина входит в автобус. Она выглядит еще более худой и бледной, чем обычно. Садится рядом со мной и плачет, схватив меня за руку, вцепившись в меня. «Ах, Шандр, Шандр!» Я спрашиваю, почему ты так долго пролежала в больнице? Мне едва удается расслышать то, что она шепчет мне на ухо. «Мне сделали аборт, Шандр!» Я молчу. Я не знаю, что сказать. Я не знаю, доволен я или огорчен. Крепко прижимаю Лину к себе. Она говорит, это ведь все из-за тебя. Из-за тебя, Шандр. Коломан решил, что это наш ребенок. Мой и твой. Ведь мы с тобой никогда не были близки. Нет, Лина. Никогда. Ты хотела оставить этого ребенка? Шандр, ты даже представить себе не можешь, каково это, когда из тебя вырывают твое дитя. Может быть, это был мальчик. И вот Коломан принудил меня избавиться от него. Шандр. Я больше не люблю своего мужа. Я презираю, ненавижу его. Кроме того, у него наверняка кто-то есть в городе. Он возвращается все позже и позже. И мы решили развестись, как только вернемся на родину. Я говорю, тогда пусть Коломан возвращается один, а ты оставайся здесь. Можешь переехать ко мне хоть сегодня вместе с дочкой. Все давно готово, и детская, и наша комната. Все там есть, даже игрушки. «У тебя есть детская комната?» «Да, Лина. Я уже давно жду вас к себе. А потом я тебе сделаю маленького мальчика, Лина. И вообще столько детей, сколько захочешь. И мы будем отдавать их в ясли, пока сами будем вкалывать на фабрике». «Почему бы и нет? В яслях детям хорошо, там они играют, заводят себе друзей, приятелей. Но не родных». Здесь у них никогда не будет родни. Бабушки с дедушкой, дяди с тетей, кузенов. Ну, ясное дело. Нельзя же иметь все. Коли уж ты покинул родину, нужно приспосабливаться к чужбине. Но если ты меня любишь, ты согласишься. Я люблю тебя, Шандор. Но не настолько, чтобы остаться. А если я вернусь вместе с тобой, ты выйдешь за меня? Нет, Шандор, нет. Прости меня, но думаю, что не выйду. Как я смогу представить тебя моим родителям? Вот, знакомьтесь, это Тобиаш, мой муж, сын Эстер. Ну, давай солжем, они меня не узнают. Лгать? Лгать всю жизнь моим родителям? Нашим детям? Всему свету? Да как ты можешь предлагать мне такое? Сижу дома в одиночестве, смотрю на детскую комнатку, на игрушки, на шелковый халат, который я купил для Лины. Делать нечего, я испробовал все средства. Чувство бессилия. Что может быть ужаснее? Теперь мне ничего не остается, как сидеть здесь. Тупо, без единой мысли в голове, без единого желания пить пиво, кружку за кружкой, да курить сигарету за сигаретой. Все кончено. Никогда Лина не придет ко мне. Скорее, она уедет с мужчиной, которого не любит. Я уверен, что она будет несчастна, что никогда больше никого, кроме меня, не полюбит. Спустя какое-то время я иду на кухню, чтобы перекусить. Достаю из холодильника кусок сала. Беру доску и нож, чтобы нарезать его. Отрезаю пару ломтиков и останавливаюсь. Пристально гляжу на нож, зажатый в руке. Вытираю его, кладу во внутренний карман куртки. Встаю, выхожу из дома и сажусь на велосипед. Яростно кручу педали. Я знаю, что сошел с ума, знаю, что это ничему не поможет, но мне нужно действовать, нужно что-то сделать. Все равно терять нечего, а Коломан... Коломан заслуживает смерти. Он должен понести наказание за то, что принудил свою жену освободиться от ребенка, которого она носила, чьим отцом он был. Я бы предпочел, чтобы этот ребенок был от меня, но, увы, это не так. В 20:00 я стою перед Лининым домом. В передней комнате темно. Лина должна быть в кухне или в спальне с Виолеттой. Улицы пусты, ни одного прохожего. Я сажусь на ступени лестницы и жду. Коломан появляется к 11:00 с последним автобусом. Я преграждаю ему путь к двери. Что вам нужно, Шандор? Наказать вас. За то, что вы заставили претерпеть Лину. Это был ваш ребенок, Коломан, а не мой. Он пытается оттолкнуть меня. Убирайтесь отсюда, дурень несчастный. Я выхватываю из кармана нож и вонзаю ему в живот. Мне не удается вытащить его обратно. Коломан, скрючившись, падает. Я оставляю его валяться там, на земле, сажусь на велосипед и еду прочь, стараясь не слышать его жутких криков. Лежу у себя на кровати. Жду полицейских. Дверь я нарочно оставил открытой. Так проходит вся ночь. Я ни на миг не сомкнул глаз, и однако мне совсем не страшно. Тюрьма или фабрика? Какая разница? По крайней мере, Лина теперь избавлена от этого мерзавца. Наступило утро. Полицейские так и не пришли. Вместо них к 9:00 входит Лина. Впервые она переступает порог моего дома. Она садится на единственный стул в комнате. Я спрашиваю, умер? Нет. В больнице. И как только его выпишут, через несколько дней мы тут же уедем. На его крики сбежались соседи, они-то и вызвали скорую, рана оказалась легкой. Я молчу. Я думаю о том, что и впрямь не способен убить человека. Она продолжает. «Коломан не стал давать показания против тебя, но при одном условии. После развода я должна оставить ему Виолетту». Мне пришлось подписать бумагу. Он заявил, что на него напал какой-то неизвестный. «Ты не должна была подписывать, Лина, я не боюсь тюрьмы. Я хотела спасти тебя от тюрьмы, потому что я люблю тебя, Шандор. Люблю больше, чем ты меня, ведь если бы ты любил меня по-настоящему, ты бы просто уехал отсюда. И я бы тебя забыла. Но я-то не смогу забыть тебя, Лина. Никогда не смогу. Ничего, встретил бы другую женщину. Никакая другая не будет тобой, не будет Линой. Меня зовут Каролина, а Лина — одна из твоих выдумок. Наверное, всех своих женщин ты зовешь Линой. Нет, только тебя одну, и раз уж ты все потеряла, оставайся со мной.
Ты опять?
Нет, ты просто безумен, Шандор. Ты принес мне одни несчастья, разрушил мою жизнь, из-за тебя я лишилась двоих детей. Я больше не хочу тебя видеть. Я хочу жить в той же стране, что и моя дочь. Прощай, Тобиаш. Она встает, выходит, затворяет за собой дверь. Я так и не сказал ей, что я ее брат. Я так и не сказал ей, что пытался убить нашего отца. Что же до моей жизни, то ее можно рассказать в двух словах. Лина сперва явилась, потом ушла. Но мысленно я все еще говорю с ней. Еще в детстве ты была злая и некрасивая. Мне почудилось, будто я влюблен в тебя. Но я ошибся. О, нет, Лина, я не люблю тебя. Ни тебя и никого другого. И ничего в этой жизни мне не нужно. И не нужна сама жизнь. Пассажиры корабля. Мне кажется, небо готовится к дождю. А может, дождь уже прошел, пока я плакал? Да, наверное, так. Над моими ладонями воздух расцветился нежными красками, и небо между мрачными облаками стало прозрачно-голубым. Солнце все еще там, цепляется боком за горизонт, готовое упасть. Фонари пустили корни в землю по обочинам. Подбитая птица косо взметается в зыбком вечернем сумраке, но тотчас бессильно падает к моим ногам. «Я была огромной и тяжелой», — шепчет она. «Люди страшились моей тени, что накрывало их с приходом вечерней мглы. Но я тоже боялась, боялась падавших бомб, и я улетала далеко-далеко. Стоило опасности миновать, как я возвращалась и долго кружила над трупами. Я любила смерть. Мне нравилось играть со смертью. Взлетев на вершину мрачной горы, я складывала крылья и камнем падала вниз. Но я никогда не достигала дна пропасти. Я все еще боялась. Я любила смотреть лишь на смерть других. А свою собственную смерть я научилась любить позже. Гораздо позже. Я беру птицу на руки, глажу перья. Ее вольные крылья сломаны. «Никто из твоих униженных друзей уже не вернется», — шепчет она. «Так иди же в город. Там еще остался свет. Жестокий свет, который выпьет румянец с твоих щек. Свет, подобный смерти. Иди туда, где люди счастливы, ибо они не знают любви. Они так ублаготворены, что не нуждаются ни друг в друге, ни в Боге. По вечерам они крепко запирают двери домов и терпеливо ждут, когда пройдет жизнь». «Да, я знаю это», — говорю я раненой птице. Много лет назад я заблудился в городе, я ни с кем там не был знаком, и потому мне было безразлично, где я нахожусь. Я мог бы быть свободным и счастливым, потому что никого не любил. Я остановился на берегу Черного озера. Чья-то тень пронеслась мимо, пристально глядя на меня. А может, то была поэма, что я безостановочно твердил про себя? Или музыка? Не знаю. Никак не могу вспомнить. Я был напуган и убежал со всех ног. У меня был друг. 7 лет назад он покончил с собой. Я не могу забыть жаркий воздух последних летних дней и безнадежный плач лесов под осенним ливнем. Зато я, шепчет раненая птица, я знаю волшебные поля. Окажись ты там, ты бы забыл о своем сердце. В них не растут цветы, а не только высокие травы. Колышутся, подобно знаменам, на этих счастливых бескрайних равнинах. И тебе останется лишь промолвить: «Я хотел бы отдохнуть, о край вечного покоя». Да, я знаю это, но вдруг прилетит тень. Картина, поэма, ария. «Тогда взойди на гору», — шепчет птица, — «а меня оставь умирать. Я не в силах переносить печаль. Печаль жестов и скорбно-пепельных водопадов. Печаль рассвета, шагающего вдоль грязных размокших полей. На горе собрались музыканты. Дирижер прижал к груди свои черные крылья, и музыканты начали играть. Их корабль плыл по волнам музыки, струны снасти развивались по ветру. Крючковатые пальцы самого высокого из музыкантов впились в дерево инструмента. Четверо других скинули свои фраки. Их тела напряглись, колени подогнулись, на вздувшихся жилах заплясали черные пауки. В долине все еще звучал медный голос солнца. Простые серые домики паслись на лугу, когда самый умелый из музыкантов, что мечтательно бродил по пшеничному полю, опустился на колени на вершине холма. И пел в чреве корабля тот, кто был счастливей всех. Другие не увидели костылей калеки солнца. Картина налилась всеми красками неба. В глазах зажглись еще не взошедшие звезды. И тогда пассажиры с корабля подняли своих мертвецов на плечи, бросив прощальный взгляд покидаемой земле. Два года спустя после отъезда Каролины у меня родилась дочь Лина. А через год сын Тобиаш. По утрам мы отводим их в ясли. По вечерам забираем домой. Моя жена Йоланда... образцовая мать. Я по-прежнему работаю на часовой фабрике. В первой деревне никто теперь не садится в автобус. А я больше не пишу. Это Агота Кристоф, роман «Вчера», 4-я заключительная часть. И вот с французского Ирины Валевич. Агота Кристоф, швейцарская писательница венгерского происхождения. Впрочем, родилась она все же в Венгрии в 1935 году. Ее первый роман, вышедшая в 1986 году книга под названием «Толстая тетрадь», произвела самый настоящий фурор. И потом получила некоторое продолжение в виде романов «Доказательства» и «Третья ложь». Все эти три книги составляют ныне трилогию близнецов. В 2013 году был снят фильм по роману «Толстая тетрадь», но что касается романа «Вчера», он вышел в 1995 году. И в 2002-м был экранизирован режиссером Сильвио Сульдини, получившим номинацию на «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля. Агота Кристоф в вчера.
Объект 22. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.